Часть седьмая. Мэтью Роуз Соренсен. Валентайн Кеттерли исчез. Запись от 26 ноября 2018 года. Валентайн Кеттерли, психолог и антрополог, исчез. Полиция провела расследование и выяснила, что незадолго до этого он сделал довольно неожиданные приобретения. Он купил пистолет, надувной каяк и спасательный жилет. Все его знакомые в один голос сказали, что приобретения эти совершенно не в его духе. Он никогда прежде не выказывал склонности к водным походам. Ни одного из перечисленных предметов не нашли в его доме или офисе. Полиция предполагает, что он отправился на надувном каяке в какое-то отдаленное место и там застрелился. Но один офицер, Джейми Аскил, думает иначе. Он уверен, что внезапное исчезновение доктора Кеттерли как-то связано с внезапным появлением Мэтью Роуза Соренсена. По теории Аскила, Кеттерли насильно удерживал Роуза Соренсена. Как бывший научный руководитель Кеттерли Лоренс Арнселс много лет назад удерживал в своем доме Джеймса Риттера. Мотивы Кеттерли, считает Аскел, были те же, что и у Арнселса – сфабриковать подтверждение теории об иных мирах. Кеттерли встревожился, что полиция установила связь между ним и Роузом Соренсеном. Перед угрозой разоблачения своих преступлений Кеттерли выпустил Роуза Соренсена и покончил с собой. Теория Аскела хороша тем, что объясняет, почему Мэтью Роуз Соренсен появился в то же время, плюс-минус день или два, когда исчез Кеттерли. В противном случае это очень странное совпадение. Главный недостаток теории заключается в том, что ни Арнселс, ни Кеттерли никогда не пользовались сфабрикованными таким образом свидетельствами. Более того, Кеттерли много лет публично изобличал Арнселса. Аскел, не останавливаясь перед этой трудностью, дважды меня допрашивал. Это молодой человек с приятным располагающим лицом, густыми каштановыми кудрями и умным выражением лица. Он носит темно-синий костюм, серую рубашку и говорит с йоркширским акцентом. «Вы были знакомы с Валентайном Кеттерли?» — спрашивает он. «Да», — отвечаю я. «Я приходил к нему в середине ноября 2002 года». Аскел вроде бы доволен моим ответом. «То есть перед самым вашим исчезновением?» — замечает он. «Да», — говорю я. «И где вы были?» — спрашивает он. «Пока вас не было здесь». «Я был в доме с множеством помещений. Через дом прокатывает море. Иногда оно прокатывало надо мной, но я всякий раз оставался жив». Аскел молчит и хмурится. «Это не... вы не...» Начинает он, задумывается. «Я хочу сказать, у вас были проблемы? Что-то вроде нервного срыва. По крайней мере, мне так сказали. Вы лечитесь?» «Мои родные договорились с психотерапевтом, и я его посещаю. Против этого у меня возражений нет. Но я отказываюсь от медикаментозного лечения, и никто пока не настаивает». «Что ж, надеюсь, это поможет», — ласково говорит он. «Спасибо. Я, собственно, пытаюсь выяснить, убедил ли вас доктор Кеттерли куда-нибудь с ним отправиться? Удерживал ли он вас где-либо против вашей воли? Могли бы вы свободно приходить и уходить?»
«Да, я был свободен. Я приходил и уходил. Я не оставался на одном месте. Я прошел сотни, может быть, тысячи километров».
«Окей. А доктор Кеттерли ходил с вами?»
«Нет». Был с вами кто-нибудь другой?
Нет, я был совершенно один.
А, ясно.
Джейми Аскил слегка огорчен.
Я тоже огорчен.
Огорчен, что огорчил его.
Ладно, продолжает он, не хочу отнимать у вас слишком много времени. Знаю, вы уже говорили с сержантом уголовного розыска Рафаэль.
Да.
Она замечательная, правда, Рафаэль?
Да.
Я не удивляюсь, что она вас нашла. В смысле, если кто и мог вас найти, то не иначе, как она.
Пауза.
Конечно, она может быть немного... В смысле, она не всегда...
Он щелкает в воздухе пальцами, ловя ускользающее слово.
В смысле, с ней не всегда легко работается. А пунктуальность? Определенно не самая сильная ее сторона. Но, если честно, мы все ее очень уважаем.
«Правильно уважаете», — говорю я. «Рафаэль — исключительный человек».
«Да. Вам не рассказывали про Пинни Уиллера?»
«Нет», — отвечаю я. «Кто такой Пинни Уиллер?»
«Чувак из города в Центральных графствах, где Рафаэль начинал работать в полиции. Он был такой неуравновешенный тип, обиженный на весь свет». Из тех, с какими у нас всегда бывают проблемы.
Это нехорошо.
Да уж. Так вот, что-то его разозлило. Он забрался на верхнюю галерею собора и принялся грязными словами ругать тех, кто внизу. У него были кипы старых грязных газет, которые он повсюду таскал с собой. Он начал их поджигать и бросать на людей.
Какой ужас!
Вот-вот. Страшно, правда? Когда мы, в смысле полицейские, прибыли на место, был уже вечер. Темно, в воздухе паркают горящие листы газет, люди мечутся с огнетушителями и ведрами песка. Рафаэль и еще один полицейский стали подниматься по винтовой лестнице. Она там очень крутая, в узком, замкнутом пространстве. И Пинни Уиллер бросил на них еще кучу горящих газет. Одна газета облепила полицейскому лицо, и он вынужден был отступить.
«А Рафаэль не отступила», — сказал я без тени сомнения.
«Да, по инструкции, наверное, должна была отступить, но не отступила. У нее волосы были в огне, когда она вышла на галерею. Но вы же знаете, Рафаэль, она, небось, даже и не заметила, пока люди снизу не закричали, чтобы она сбила пламя. Села с Пинни Уиллером». Уговорила его не бросать горящие газеты, потом убедила спуститься. Отважный поступок, да?
Более отважный, чем вы думаете. Она боится высоты.
Правда?
Правда.
Но ее это не остановило,
говорит он. Да.
Слава богу, в вашем случае обошлось без подвигов. В смысле, ей не надо было пробиваться через огонь или что-нибудь в таком роде. Рафаэль просто поехала на море. По крайней мере, так мне говорили, что она нашла вас на побережье.
Да, я был на берегу моря.
Многих пропавших находят в прибрежных городках,
задумчиво говорит он.
Наверное, все дело в море. Оно успокаивает.
«Меня оно точно успокаивало», — говорю я. Джеймс Аскил весело улыбается.
«Отлично!»
— говорит он. Мэтью Роуз Соренсен нашелся. Запись от 27 ноября 2018 года. Мать, отец, сестры и друзья Мэтью Роуза Соренсена спрашивает меня, где я был. Я отвечаю им то же, что и Джейми Аскилу. Я был в доме с множеством помещений. Через дом прокатывает море. Иногда оно прокатывало надо мной, но я всякий раз оставался жив. Мать, отец, сестры и друзья Мэтью Роуза Соренсена говорят друг другу, что это описание нервного срыва изнутри. Такое объяснение их устраивает. Возможно, даже успокаивает. Они снова получили Мэтью Роуза Соренсона. По крайней мере, они так думают. В мире живет человек с его лицом, голосом и манерами. Им этого достаточно. Я теперь не похож на Пиранези. У меня в волосах нет коралловых бусин и рыбьих костей. Сами волосы аккуратно подстрижены и причесаны. Щеки чисто выбриты. Я ношу одежду, которую мне принесли из хранилища, куда сестры Мэтью Роуза Соренсона поместили его вещи. У Роуза Соренсона было очень много одежды, хорошей и в прекрасном состоянии. Одних костюмов больше 10. Что меня удивило, учитывая, что доход у него был не такой уж большой. Любовь к одежде роднит его с Пиранези. Пиранези в дневнике часто описывал, во что одет доктор Кеттерли, и горевал, что сам, в сравнении с ним, выглядит жалким оборванцем. В этом я отличаюсь от обоих, и от Мэтью Роуза Соренсона, и от Пиранези. Меня не особо заботит, что на мне надето. Помимо одежды, мне привезли из хранилища много других вещей, и главное — недостающие дневники Мэтью Роуза Соренсона. Они охватывают период с 2000 года, когда он поступил на первый курс, до декабря 2011. От остального его имущества я в основном избавился. Пиранези не может смириться с таким количеством вещей. «Мне все это не нужно», — твердит он. Пиранези постоянно со мной, а от Мэтью Роуза Соренсона только редкие намеки. Я собираю его из вещей, которые от него остались, из того, что говорят о нем другие, и, конечно, из его дневников. Без дневников я был бы в полном мраке. Я помню, как устроен его мир, более или менее. Помню, что такое Манчестер, что значит полиция. И как пользоваться смартфоном. Могу расплачиваться деньгами, хотя процесс по-прежнему кажется мне искусственным и несуразным. Пиранези ненавидит деньги. Ему хочется сказать: «У тебя есть то, что мне нужно, давай ты мне это подаришь. А когда у меня будет что-то тебе нужное, я это подарю тебе. Так куда проще и лучше». Но я не Пиранези, или, по крайней мере, не только он, и понимаю, что ничего хорошего из этого, скорее всего, не выйдет. Я решил написать книгу про Лоренса Арнсейлса. Этого хотел Мэтью Роуз Соренсон, и хочу я. В конце концов, кто знает работу Арнсейлса лучше меня? Рафаэль показала мне то, чему научил ее Арнсейлс. Как находить дорогу в лабиринт и дорогу оттуда. Я могу ходить туда-обратно сколько угодно. На прошлой неделе я поехал на поезде до Манчестера и дальше на автобусе до Майлз-Плеттинга. Дошел по унылой осенней улице до многоквартирного дома, поднялся на лифте и позвонил в дверь. Мне открыл изможденный прокуренный мужчина. «Ты Джеймс Риттер?» — спросил я. Он кивнул. «Я пришел отвезти тебя обратно», — сказал я. Я провел его теневым коридором, и когда перед нами возникли величавые минотавры первого вестибюля, Джеймс Риттер заплакал. Не от страха, а от счастья. Он тут же побежал и сел под огромной мраморной лестницей, где спал в прежние времена, закрыл глаза и стал слушать приливы. Когда пришло время уходить, он попросил оставить его там, но я отказался. «Ты не сумеешь себя прокормить», — сказал я. «Ты так и не научился. Если я не буду тебя кормить, ты умрешь, а я не могу брать на себя такую ответственность. Но я буду приводить тебя в это место всякий раз, как ты захочешь.
и если решу уйти сюда навсегда, обещаю взять тебя с собой».
Тело Валентайна Кеттерли, ученого и чародея. Запись от 28 ноября 2018 года. Тело Валентайна Кеттерли, ученого и чародея, омывают приливы. Я перенес его в тот нижний зал, куда можно попасть из восьмого вестибюля, и привязал к статуе полулежащего мужчины. Глаза у статуи закрыты. Мужчина, возможно, спит. Его плотно обвивают толстые змеи. Тело убрано в пластиковую сетку. Ячейки у сетки такие, что рыба может сквозь них куснуть, а птица клюнуть, но даже маленькие косточки из нее не выпадут. Я прикинул, что через полгода кости станут белые и чистые. Тогда я перенесу их в пустую нишу третьего северо-западного зала. Я положу Валентайна Кеттерли подле человека с коробкой из-под печенья. Длинные кости, перевязанные бечевкой, будут лежать посередине, череп справа. Слева я поставлю коробку с маленькими костями. Доктор Кеттерли будет лежать со своими коллегами Стэнли Овенденом, Маурицио Джусани и Сильвией де Агастино.
Вновь статуи. Запись от 29 ноября 2018 года. Пиранези жил среди статуй. Их безмолвное присутствие утешало его и поучало. «Я думал, в новом, старом мире статуи будут не важны. У меня и мысли не было, что они и дальше будут мне помогать. Но я ошибался. При встрече с человеком или непонятной ситуацией я первым делом ищу статую, которая меня просветит. Я думаю о докторе Кеттерли, и в голове возникает образ. Это воспоминание о статуе в 19-м северо-западном зале. Мужчина стоит на коленях, рядом с ним меч, разбитый на 5 частей. Рядом лежат осколки шара. Мужчина разбил шар мечом, потому что хотел его понять, а теперь видит, что загубил и шар, и меч. Он озадачен и отказывается принять, что шар разбит и ни на что не годен. Он собрал часть осколков и пристально смотрит на них в надежде, что когда-нибудь они откроют ему новое знание. Я думаю о Лоренсе Арнсейлсе, и в голове возникает образ. Это воспоминание о статуе в верхнем вестибюле. Статуя обращена к лестнице, той, что идет из 32-го вестибюля. Она изображает папу-еретика на троне. Он жирный, обрюзгший, обмяк на троне бесформенным мешком. Трон великолепен, но непомерно тяжелая фигура грозит развалить его надвое. Папа-еретик знает, что омерзителен. Однако по лицу видно, ему это приятно. Он упивается мыслью о том, что на него страшно смотреть. На его лице смех и торжество. «Глядите на меня!» — словно говорит он. «Глядите на меня!» Я думаю о Рафаэле. И в голове возникает образ, вернее, два образа. В сознании Пиранези ее изображает статуя из 44-го западного зала. Королева на колеснице, защитница своего народа. Она — воплощение доброты, мягкости, мудрости и материнства. Так Пиранези видит Рафаэль, потому что Рафаэль его спасла. Но я выбираю другую статую. Для меня Рафаэль — статуя в небольшой комнате между 45-м и 62-м северными залами. Это идущая фигура с фонарем. Очертания ее андрогинны, не угадаешь, мужчина или женщина. Потому как она или он держит фонарь и вглядывается вперед, понимаешь,
что вокруг необъятная тьма. А главное, я чувствую, что она тут одна, то ли по собственному выбору, то ли потому, что никому не хватило отваги пойти с ней во тьму. Из миллиардов людей этого мира Рафаэль я знаю лучше всех и больше всего люблю. Теперь я понимаю, куда яснее, чем мог бы понять Пиранези, насколько огромно то, что она для меня сделала, как велика мера ее отваги. Я знаю, что она часто возвращается в лабиринт. Иногда мы идем вместе, иногда она ходит туда одна. Ее влекут тишина и одиночество. В них она надеется обрести то, что ей нужно. Меня это тревожит. «Не исчезай», — строго говорю я ей, — «не исчезай». Она делает скорбно веселую гримасу и отвечает: «Не исчезну». «Мы не можем все время друг друга спасать», — говорю я. «Это нелепо». Она улыбается. Улыбка у нее тоже немного печальная. Но она по-прежнему душится теми же духами, первым, что я о ней узнал. И для меня это по-прежнему запах солнечного света и счастья. В голове у меня все приливы. Запись от 30 ноября 2018 года. В голове у меня все приливы, их время, высота и направление. В голове у меня все залы, вся их бесконечная череда, все запутанные переходы. Когда я устаю от этого мира, от шума, грязи и людей, я закрываю глаза и называю конкретный вестибюль. Потом называю зал. Мысленно я иду из вестибюля в зал, точно отсчитываю двери, в которые мне надо пройти, повороты налево и направо, статуи, мимо которых лежит мой путь. Вчера мне приснилось, что я стою в пятом северном зале перед гориллой. Она спустилась с пьедестала и медленно шла ко мне, опираясь на кулаки. В лунном свете она была серовато-белой. Я обвил руками ее мощную шею и рассказал, как рад оказаться дома. Проснувшись, я подумал: я не дома, я здесь. Пошел снег. Запись от 1 декабря 2018 года. Сегодня я шел через город в кафе, где встречался с Рафаэль. Была половина третьего, в день, когда света почти нет. Пошел снег. Облака накрыли город серым потолком, рев машин, приглушенный снегом, сделался почти ритмичным, словно мерный, нескончаемый плеск прибоя, бьющего в мраморные стены. Я закрыл глаза. Мне было хорошо. Впереди начинался парк. Я вошел в ворота и зашагал по аллее высоких старых деревьев между мглистыми заросшими газонами. Белый снег сыпал сквозь голые зимние ветки. Между деревьями мелькали отсветы далеких автомобильных огней — красные, белые, желтые. Было очень тихо. Еще не стемнело, но фонари уже горели призрачным светом. По дорожке сновали люди. Мимо прошел старик. Он выглядел усталым и грустным. У него были лопнувшие сосуды на лице и седая щетина. Когда он сощурился из-за снега, я понял, что знаю его. Он изображен на северной стене 48-го западного зала. Там он король. В одной руке он держит маленький макет города, обнесенного стеной, а другую поднял в благословении. Мне хотелось схватить его и сказать: «В другом мире ты король, добрый и благородный, я видел». Но я промедлил лишнее мгновение, и он исчез в толпе. Мимо прошла женщина с двумя детьми. У одного в руке была деревянная блокфлейта. Их я тоже знал. Они изображены в 27-м южном зале. Двое мраморных детей играют, один из них держит флейту. Я вышел из парка. Вокруг меня вставали дома. Я шел мимо дворика гостиницы, где в хорошую погоду можно посидеть за столиками. Сейчас занесенные снегом металлические столы и стулья выглядели грустными и сиротливыми. Над ними была натянута проволока, а на ней висели бумажные фонари. Ветер качал оранжевые шары, облака, сизые как море, неслись по небу, и фонари трепетали на их фоне. Красота дома несказанна, доброта его беспредельна.